эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Опять тройка. Брюссель уносит Грузии устное предупреждение о неполном соответствии.
Я встречалась со многими грузинами, которые действительно хотят быть в Европейском Союзе, но, к сожалению, мы услышали от Еврокомиссии, что правительство не оправдывает ожиданий.
Лучше ли больше, чем меньше? В Абхазии число плательщиков повышенного энерготарифа сократилось на 2/3.
Я понимаю, по физическим лицам могут существовать проблемы, но а по юридическим лицам почему такая картина должна складываться?
Адресат не найден. Югоостинский банк попал под санкции Евросоюза в качестве грузинского.
Сказать, насколько это повлияет на сам банк, можно только гипотетически. Судя по тому, что банк был создан на территориях с серым финансовым статусом.
Все это, а также Грузия нацелилась на НАТО. Авиабаза в Изиане может стать гражданским аэропортом. Блок Тенгизавлоте, голоса и обзор прессы и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке теракта с выбросом радиации на Запорожской атомной электростанции. Она находится в городе Энергодар на оккупированной Россией территории Запорожской области. Как сказал Зеленский, видеообращение о возможной подготовке теракта ему доложила разведка страны.
Зараз наша разведка отримала информацию про то, что Россия розглядає.
Сейчас наша разведка получила информацию, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной электростанции. Теракта с выбросом радиации. Они все для этого подготовили. К сожалению, мне неоднократно приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ. И то, по кому она ударит, определяется лишь направлением ветра.
Напрямком ветру.
Двумя днями ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов также заявил, что российские военные дополнительно заминировали охладитель на станции. Какой могла быть цель возможного теракта и как именно он может быть осуществлен, Зеленский не сказал. Он отметил, что Украина передаст имеющиеся у нее доказательства зарубежным партнерам. Зеленский также провел параллели с прорывом Плотино-Каховской ГЭС, приведшей к массовым последствиям и гибели людей. Украина обвиняет Россию в ее умышленном подрыве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал высказывание президента Украины очередной ложью.
Скорее всего, это очередная ложь, и это и есть очередная ложь. Вы знаете, что только что были контакты с МАГАТЭ там на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели, все, что хотели видеть. Запланированы в самое ближайшее время контакты Гросси и Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается. Мы заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересованы. Все остальное – ложь.
Напомним, Киев и Москва и ранее неоднократно обвиняли друг друга как в обстрелах Запорожской атомной электростанции, так и в возможной подготовке взрыва на станции. Мосгорсуд отклонил апелляцию по мере пресечения для обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Ивана Гершковича. Он останется в СИЗО до конца августа. На заседание суда прибыла посол США в России Лин Трейси и представители других иностранных дипмиссий. По данным СОТО, несмотря на то, что дело Гершковича рассматривается в закрытом режиме, дипломатам разрешили присутствовать на заседании. Трейси после заседания суда вновь заявила о безосновательном аресте американского журналиста и призвала власти России немедленно освободить его. Напомним, журналист The Wall Street Journal Иван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге. На следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО Лефортово. ФСБ утверждает, что он собирал по заказу Соединенных Штатов секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса страны. Гершкович вину не признает. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергает обвинения в шпионаже и заявляет, что он выполнял свою работу.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд России отказал в жалобе оппозиционеру Алексею Навальному на правила внутреннего распорядка в исправительной колонии номер 6 во Владимирской области, где он отбывает заключение. Оппозиционер требовал выдавать ему письменные принадлежности, которые положены каждому заключенному. Их ему не выдает колония, в результате он не может писать письма и готовить жалобы, сообщает «Медиазона». Издание вело онлайн-трансляцию заседания. Иск Навального был подан к Министерству юстиции России, ведомство ответственное за исправительные колонии на территории территории страны утверждает правила внутреннего распорядка в них. Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира, прокомментировал звук сирены, который включили во время его выступления на Global Media Forum украинские журналисты. Цитата: «Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема». Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место уместно. Конец цитаты, цитирует сообщение Муратова «Новая газета Европа». Главный редактор уточнил, что относится с пониманием к акции украинцев и не имеет претензий к организаторам. По некоторым данным, у нескольких журналистов одновременно могло сработать мобильное приложение, извещающее о воздушной тревоге. Новая газета «Европа» также публикует речь Муратова на форуме. В ней он, среди прочего, отметил, что Россия и Украина больше никогда не будут вместе. Кроме того, по словам журналиста, Россия перестала быть Европой. Цитата: «Окно в Европу закрыто, и на нем установлены решетки», говорится в тексте выступления. Комментируя отсутствие массовых акций протеста против войны с Украиной, Муратов обратил внимание на современное российское законодательство, согласно которому антивоенным активистам грозит уголовное преследование. Борису и Аркадию Ротенбергам, бизнесменам и друзьям президента России Владимира Путина, принадлежит вилла на Сардинии. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на переписку братьев Ротенбергов с их сотрудником Максимом Викторовым о способах сокрытия недвижимости. Расследователи уточняют, что вилла пока не находится под санкциями. По данным «Важных историй», виллой владеет кипрский офшор. Он принадлежит двум кипрским компаниям Ротенбергов. Недвижимость братья купили еще в 2007 году. Компания-владелец оценивает шале почти в 10,5 миллионов долларов. Из архива Ротенбергов, попавших ранее в открытый доступ документов и писем бизнесменов, следует, что братьев есть не менее 7 скрытых объектов недвижимости в Италии, Испании, Монако, Франции и Латвии. Молдавский МИД сообщил о вызове российского посла в Кишиневе Олега Васнецова после высказывания назначенного Россией главы оккупированной части Херсонской области Украины Владимира Сальда. Тут намекнул на возможность удара российской армии по мосту в молдавском селе Джуджулешт в ответ на атаку украинской армии по мосту, находящемуся под контролем России. Сегодня утром российские власти сообщили об атаке украинской армии на Чанганский мост, который соединяет аннексированный Крым и Херсонскую область Украины.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Брюссель выносит устное предупреждение Тбилиси по части исполнения 12 рекомендаций. Исходя из предварительной оценки Еврокомиссии, министр по делам Европы и климата Германии Анна Лорман заявила, что грузинское правительство не оправдывает ожидания, и с ней согласны многие ее коллеги. Как в Тбилиси отреагировали на промежуточный доклад Еврокомиссии, расскажет Мзия Парисишвили.
Украинские власти, в отличие от грузинских, впечатлили германского министра по делам Европы и климата Анну Лорман своим стремлением в Евросоюз. В условиях войны Украина осуществила множество реформ в сфере правосудия, свободы СМИ, делилась германский министр с журналистами перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Стокгольме. Про правительство грузинской мечты Анна Лорман этого сказать не могла. Исходя из предварительной устной оценки Еврокомиссии успехов Украины, Молдовы и Грузии в выполнении европейских заданий. Киеву и Кишиневу статус кандидата был предоставлен в июне прошлого года. Тбилиси вместо статуса получил 12 рекомендаций. С тех пор, особенно в последнее время, лидеры грузинской мечты, прежде всего премьер-министр Иракли Карибашвили, утверждали, что Грузию обделили, что она значительно опережала Украину и Молдову по реформам. Однако, как следует из сегодняшней промежуточной оценки Еврокомиссии, ни тогда, ни сейчас у Грузии не было и нет оснований рассчитывать на реформаторское лидерство. Из 12 пунктов, выполненными Брюссель, счел лишь 3. По всем остальным, как следует из слов германского министра Анны Лорман, грузинская мечта заслужила оценку «неуд», при том, что грузинский народ за стремление в Европу отлично. Место Грузии в европейской семье – это предельно ясно. Я встречалась со многими грузинами, которые действительно хотят быть в Европейском Союзе. Но, к сожалению, мы услышали от Еврокомиссии, что правительство не оправдывает ожиданий. Темпы реформ не такие, какими должны быть. Понятно, что граждане Грузии требуют реализации этих приоритетных реформ не только для того, чтобы вступить в Евросоюз, но и для того, чтобы Грузия стала более свободной страной, основанной на верховенстве закона. О том, что вместо Грузии в Европе наряду с германским дипломатом говорили и другие министры иностранных дел стран Евросоюза, также призывая Грузию к продолжению реформ. Но грузинской мечте ясно дали понять европейским партнерам, что никаких дальнейших шагов по выполнению рекомендаций не будет, в том числе и в вопросе реформирования судебной системы. Председатель партии власти Иракли Кобахидзе и сегодня повторил, что судебная система свободна, что она независима и никому не дадут права вмешиваться в ее дела. Более того, по словам Кобахидзе, Грузия добросовестно выполнила большинство рекомендаций. Что касается других, невыполненных, Кобахидзе ответственность возложил на оппозицию, прежде всего, по пункту о деполяризации. Что же касается деолигархизации, то, как сообщил Кобахидзе, грузинская мечта учла просьбу председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Примечательно, что до этого парламентское большинство проигнорировало рекомендацию Венецианской комиссии не принимать законопроект о деолигархизации в существующем виде и приняло его во втором чтении. Третьего чтения не будет, сообщил сегодня Иракли Кобахидзе, поскольку, по его словам, об этом лично попросил Шарль Мишель премьер-министра Иракля Гарибашвили в ходе его визита в Брюссель на прошлой неделе.
Мы отменили запланированное на следующую неделю принятие закона в третьем чтении. Таким образом, мы учли просьбу наших друзей. Мы будем ждать декабрьского окончательного решения Европейского совета. Для нас важно, чтобы этот пункт о деолигархизации был изъят из общего списка. Если его исключат, будем действовать соответственно. Если нет, тоже соответственно.
В случае отказа грузинская мечта планирует задействовать закон, который расценивают как орудие борьбы против политических оппонентов весной будущего года. В оппозиции его расценивают как шантаж и торговлю со стороны грузинской мечты для сохранения власти и защиты интересов основателя правящей партии Бедзины Иванишвили. «Вы знаете, что необходимо, так что делайте это», – обратился напрямую к грузинским властям еврокомиссар Оливер Вархей по завершении министериала. «Нужно ускорить темп реформ, о которых лично было сказано премьер-министру Ираклию Гарибашвили», – заявил еврокомиссар.
Грузия должна обеспечить эффективный парламентский надзор исполнительной власти, покончить с жесткой риторикой и уважать политические соглашения, которые были достигнуты в том числе с непосредственным участием Евросоюза, в том числе и соглашение от 19 апреля.
Это соглашение в Грузии еще называют соглашением Мишеля, из которого грузинская мечта вышла спустя 100 дней его подписания. А на днях Иракли Кобахидзе вообще назвал документ несерьезным. Тем более грузинская мечта не намерена осуществлять те реформы, которые были там упомянуты и которые указаны в 12 рекомендациях, и которым, судя по сегодняшним заявлениям, представители власти следовать не намерены. Грузинской мечте лишь ждут, что Брюссель исправит свою прошлогоднюю ошибку, и на этот раз предоставить статус кандидата. В оппозиции критику Брюсселя сочли справедливой, обвинив еще раз власть во лжи и в пророссийской ориентации. Лидер фракции нацдвижения Тина Бокучава заявила. Несмотря на попытки власти сменить прозападный курс Грузии, грузинский народ заслуживает статус кандидата. Это всегда отмечают европейские лидеры. Я очень надеюсь, что именно благодаря этим европейским устремлениям грузинского народа наша страна не потеряет эту историческую возможность. Огромный диссонанс между заявлениями власти грузинской мечты о том, что она делает, и сегодняшней оценкой Брюсселя, возмущается бывший замминистра иностранных дел, представитель Центра исследований экономической политики Гиги Гигиадзе.
Вчерашняя первичная оценка Еврокомиссии, о которой и сегодня идет речь, указывает, что на самом деле у Грузии очень маленький прогресс в выполнении 12 рекомендаций. Важнейшие политические вопросы не выполнены. Это может создать очень тяжелую ситуацию. Нужно понимать, что Украина, Молдова и Грузия на разных позициях. Украина и Молдова уже кандидаты. В связи с этим к ним предъявлены дополнительные требования. У Киева 7, Кишинева 14. Мы услышали, что у обоих во всех направлениях хороший прогресс. Нет вопроса, по которому бы им выставили оценку 0. Я был немного удивлен, что в случае Грузии отмечено невыполнение только одного вопроса – о свободе СМИ. Как можно было посчитать, что деполяризация и деолигархизация частично выполнены? Я не говорю уже о реформе судебной системы и вовлечении гражданского сектора в процесс принятия решений.
Кроме этого, дипломата Гигиадзе настораживает следующее.
При обсуждении вопроса о предоставлении статуса кандидата Грузии самые негативные позиции были у Германии, Эстонии и Литвы. Этого мы и боялись больше всего, что восточноевропейские, балтийские страны, традиционные лоббисты Грузии в евроатлантических устремлениях, на этот раз вместо поддержки могут занять негативную позицию. И эту ситуацию создала грузинская мечта, которая особенно в последнее время в непрерывном режиме и оскорбительном тоне обращается к европарламентариям, к нашим традиционным друзьям. Мы из-за плохой внешней политики потеряли традиционных союзников, которые во время принятия политического решения должны были лоббировать вопрос Грузии.
Говорит Гиги Гигиадзе. Тем не менее, он не теряет надежды на то, что до конца года можно исправить ситуацию и страна сможет получить статус кандидата. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Европейский Союз включил в 11-й пакет санкций против России Международный расчетный банк, основанный в 2015 году в Схинвале. В документе, который попал в распоряжение «Эхо Кавказа», указано, что банк открыл офисы на оккупированных территориях Украины в Херсонской и Запорожской областях и предоставляет услуги под контролем Центробанка России. Мурат Гукимухов узнал, что известно о деятельности Международного расчетного банка.
21 июня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций в отношении России из-за ее нападения на Украину. Новые ограничения затронут 70 физических и 30 юридических лиц, в числе которых оказался и Международный расчетный банк, основанный в Схинвале 15 мая 2015 года. В документе указывается, что Международный расчетный банк, цитирую, открыл офисы на оккупированных территориях Херсона и Запорожья и предоставлял ряд банковских услуг под контролем Центробанка России. Он установил банкоматы в области и имеет местный филиал в Луганске. Таким образом, банк несет ответственность за материальное и финансовое обеспечение действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Конец цитаты. Какие последствия для банка могут иметь санкции Евросоюза? Насколько банк досягаем для санкций? Об этом «Эхо Кавказа» рассказал научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев.
Сказать, насколько это повлияет на сам банк, можно только гипотетически. Судя по тому, что банк был создан, собственно говоря, под подобного рода операции, то есть на территориях с серым финансовым статусом, то есть не признанным международным экономическим и финансовым сообществом как территория легальной деятельности согласно международному праву. Они действовали уже как бы многие годы, получается, и поэтому, собственно говоря, вот набор подобных банков, а он же не один, да, то есть, допустим, если брать там банки крымские, ряд российских банков, которые начали в том же Крыму работать, и они постепенно, видимо, будут распространять свои услуги на территорию новых регионов присоединенных, украинских. Там же получается, как и в случае с Южной Осетией тогда, вот в те годы, и с Крымом в 2014 году, как бы на авансцену выходили банки, которые не несли существенных международных рисков. То есть это были банки внутри первой сотни российских банков. Они не имели никаких международных активов. Если предоставляли услуги своим юрлицам по международным переводам, то, может быть, они пользовались другими банками-корреспондентами. То есть, в принципе, ну это вот такие специализированные финансовые учреждения, которые выходят на авансцену в самые такие тяжелые для подобной деятельности годы. А затем, если брать историю по Крыму, сначала там выходили такие банки, как Генбанк, РНКБ. Ну а сейчас вот уже спустя 9 лет, уже после того, как Россия полностью развернулась в другую сторону и на нее наложены все возможные финансовые меры ограничений, то там уже и Сбербанк открывает отделение. То есть, в принципе, если следовать этой логике, то, собственно говоря, если Киев не сможет военно-политическими методами вернуть эти территории под свою юрисдикцию, то через там 5-6 лет там будут, помимо этого банка, еще и такие крупные российские банки уже первого десятка.
Но если мы говорим конкретно о Международном расчетном банке, он изначально создавался как внутренний российский офшор, недосягаемый для международного контроля. Тогда какой вообще смысл в этих санкциях?
Подобные субъекты экономической деятельности, они могут как-то проскакивать более-менее незаметно, получая легитимизацию, скажем так. Но это как бы только одна из версий. С другой стороны, учитывая, допустим, что этот банк работает только внутри российского экономического поля, да, там, конечно, как бы для них никаких проблем это особо не создает. А вдруг, например, кто-то из руководителей этой финансовой структуры или владельцев строит какие-то планы на то, чтобы развивать свои услуги на страны, допустим, азиатского региона, да, или там на соседей в СНГ. Как раз-таки вот эти санкции будут ограничивать подобного рода стратегии. Вот это вот как бы более наглядный эффект может иметь, нежели вообще в принципе ограничение их деятельности в странах Евросоюза или тех стран, которые присоединились к этим санкциям.
Коль уж мы затронули относительно крупные российские банки, какой для них смысл участвовать в этой истории? Зачем им ограничивать свои перспективы? Или все-таки есть ради чего? Предусмотрены ли какие-то бонусы для них, какие-то компенсации за потери?
Гипотетически, но, возможно, какая-то компенсация есть, даже невозможно, а скорее всего, ну просто в какой форме, вот в чем вопрос. Либо доступ к трансфертам, которые будут осуществляться в рамках программ восстановления этих регионов, либо какая-то другая будет выработана модель. Ну, если говорить, например, там о строительном секторе, даже не посвященным людям, тут достаточно ясно, да, и в Южной Осетии тоже проходили через этот период, когда были завышенные сметы на строительные материалы, то же самое будет происходить и здесь. А вот если касаться финансового сектора, то тут сложнее, тут многоярусные разные присутствуют схемы, в которых либо на них никак не будут реагировать официальные власти, либо они будут получать какие-то меры поощрения, скорее компенсации тех издержек, которые они будут нести.
Интересный факт о Международном расчетном банке. По информации сайта картотека.ру, банк через полгода после своей регистрации учредил в России благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов. Юридический адрес в центре Москвы, рядом со станцией метро Третьяковская. Понятно, что мы можем только догадываться, зачем это понадобилось банку, но все-таки, по вашему опыту, какой в этом может быть смысл?
Я думаю, что либо их как-то попросили, либо они сами изъявили желание поучаствовать в каком-либо проекте российской мягкой силы, soft power, большая часть из которых формируется вокруг мозговых центров, инициируемых администрацией президента России. И, в принципе, подобного рода инициативы, они вполне могли быть поддержаны этим банком, потому что арсенала для гуманитарных различных связей, политических инициатив, направленных на создание там диалоговых площадок между экспертами, политиками, какой-то многосторонней межведомственной координации по подобному роду темам, да, которые как бы на стыке где-то политики, культуры, на стыке какого-то квазиполитического взаимодействия. Таких инициатив много, а российские банки первого десятка, они как бы не очень заинтересованы в финансировании каких-то проектов, которые, очевидно, не несут определенных финансовых доходов. А ради того, чтобы быть поближе к российским властям и к тем людям, которые принимают решения, связанные вообще как бы с обустройством экономической деятельности вокруг Южной Осетии, этот банк вполне мог решиться профинансировать вот конкретно такую инициативу.
Международный расчетный банк задумали и осуществили московские предприниматели из югоосетинской диаспоры. И кажется, они были первыми, кто предложил Кремлю организовать расчеты с ЛДНР в обход санкций. В Южной Осетии тогда гордились этой затеей, говорили, мол, мы тоже можем быть полезными для Москвы. Президент Анатолий Бибилов, в свою очередь, предложил предпринимателям Донбасса регистрировать юрлица на территории Южной Осетии и воспользоваться налоговыми каникулами, которые местное законодательство предоставляет новым компаниям. После этого в Европе даже возникали скандалы, связанные с экспортом в страны Евросоюза югоосетинского угля. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса. «Мои слова по поводу трусости относятся к Саакашвили», заявил председатель аджарского правительства Торники Режвадзе. Так политик отреагировал на требования ветеранов и оппозиции в Грузии извиниться за ранее сказанные слова о том, что война 2008 года была трусливо проиграна, конец цитаты, или уйти в отставку. Серго Бригвадзе поинтересовался мнением пользователей соцсетей на эту тему.
«Ждете ли вы извинения от Торники Режвадзе или его отставки?»
Режвадзе, по моему мнению, должен извиниться и уйти в отставку. Его заявление не впервые вызывает негодование общества. Этот политик просто не может контролировать свои слова. Причем в грузинской мечте привыкли оскорблять всех подряд, а когда их выводят на чистую воду, они не извиняются, а начинают оправдываться. В данном случае никаких оправданий поведению Режвадзе нет. Человек, представляющий государство, находящийся на такой высокой должности, не должен произносить подобные слова. Да, Режвадзе, естественно, должен был извиниться за сказанное, но сегодня он пояснил, что эти слова никак не касались военнослужащих, только Саакашвили. Он решил, что этим заявлением этот эпизод будет исчерпан. Однако это не отменяет того факта, что ветераны, участники войны 2008 года, чувствуют себя оскорбленными. Думаю, даже несмотря на то, что в обществе, как говорит сам Режвадзе, неправильно интерпретировали его слова, не было бы трагедии, если бы он извинился. Судя по всему, это какая-то принципиальная позиция, которая совершенно непонятна обществу. Что касается ухода с должности, я не думаю, что из-за недопонимания он должен уйти в отставку.
По моему мнению, если господин Режвадзе вообще интересует мнение общества и народа Грузии, он должен перед ним извиниться. Вся страна твердит ему, что он нанес государству серьезное оскорбление, а он продолжает оправдываться. Как бы сейчас он ни пытался повернуть ситуацию, факт остается фактом. Он оскорбил народ Грузии, павших в войне героев. За такое не извинение нужно просить, а выдворять из страны. Сам ведет себя как трус, только глупости может говорить со своей трибуны. Если он в свое время наблюдал за тем, как трусливо проигрывают войну, что же он сам не повел себя как герой и не пошел воевать?
Видимо, Торники Режвадзе в своем заявлении имел в виду политическое руководство страны, но вышло у него это очень плохо. Получилось так, будто он оскорбил грузинских героев, воевавших на протяжении 5 дней, многие из которых были ранены и даже погибли в ходе войны. Я не оправдываю это заявление, думаю, он более подробно должен объяснить, что имел в виду, и извиниться за то, что не смог нормально сказать то, что имел в виду. Что касается его отставки, давайте будем реалистами. Некоторые политики при этой власти и при прежней делали вещи и похуже, но не уходили в отставку. Торники Режвадзе должен извиниться перед военными Грузии, не только он должен извиниться перед всем народом, чтобы он там не хотел сказать, он сказал то, что мы все услышали. Если он не умеет выражать свои мысли корректно, то это тоже повод для отставки. Нет ему никаких оправданий. Такие люди не должны занимать руководящие должности в правительстве. Однако он настолько труслив, что даже извиниться не может. Я сомневаюсь и в том, что у него хватит совести подать в отставку.
Если судить по тому, кто и что в грузинской мечте говорит, то все они уже давно должны подать в отставку. Торники Режвадзе пытается представить ситуацию так, будто война 2008 года касалась только националов. Я напомню ему, что нападение России на Грузию коснулось всего народа. В такой ситуации, если человек считает себя частью народа, то не должен вообще произносить такие слова, как трусость. Не только националы тогда воевали, вся Грузия встала на защиту государства, одной из самых больших трагедии в современной истории так преуменьшать нельзя. 12 лет говорят лишь о кровавых годах, а сами что сделали, кроме разрушений и уничтожений?
Когда ты занимаешь высокую должность в стране, которая прошла оборонительную войну, вообще нельзя делать заявлений, в которых употребляется слово «трусость». Жаль, что представителям грузинской мечты это никто не объяснил. Это не просто повод для отставки. Как минимум, он не должен занимать никаких государственных должностей до конца жизни. Конечно, он должен извиниться в первую очередь, а во вторую подать в отставку. В любой цивилизованной стране чиновник поступил бы именно так. Если у него есть хоть немного совести, он должен так поступить.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей, в студии Нана Плиева.
Европейский Союз включил в 11-й пакет санкций в отношении России Международный расчетный банк, который был основан в Цхинвале в 2015 году. В документе, который попал в распоряжение «Эхо Кавказа», указано, что банк открыл офисы на оккупированных территориях Украины в Херсонской и Запорожской областях. Он предоставляет ряд банковских услуг под контролем Центрального банка России. В документе также говорится об установке банкомата в регионе и открытии филиала в Луганске. Об открытии на территории самопровозглашенной республики Южной Осетии Международного расчетного банка «Эхо Кавказа» писал еще в 2015 году. Тогда сообщалось, что самопровозглашенная Луганская Народная Республика переходит в рублевую зону, а через расположенный в Цхинвале банк планируется начало безналичных расчетов за пределами ЛНР. В 2018 году банку позволили предоставлять услуги уже на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В Рио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов посетил пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией. Он заявил, что на Верхнем Ларсе сейчас осуществляется, цитата, «прорыв экономической блокады, которую России устроили страны Европы. По коридору север-юг мы способны пропускать 15 тонн грузов. У нас только по Верхнему Ларсу прирост товарооборота уже больше 20%, сказал Давыдов. По информации российской стороны, 19 июня таможенники на Верхнем Ларсе установили рекорд, оформив в обоих направлениях 1322 больше груза, что на 15% больше среднесуточного показателя. На российской стороне КПП сейчас функционируют 39 полос, из них 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей. Движение транспорта через Рикотский перевал, соединяющий Западную и Восточную Грузию, восстановлено. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог страны. Ранее перевал в очередной раз перекрыли из-за схода оползня, который сошел сразу в нескольких местах на 169-м километре автомагистрали Тбилиси-Синаки-Лисилидзе. Причины в Департаменте автодорог назвали «сильные дожди». Оползневые процессы активизировались на Рикоте этой весной. До сих пор на перевале действовал особый режим пропуска автомобилей. Российская авиакомпания Red Wings не может начать полеты в Грузию из-за отсутствия решения Минтранса России, рассказал «Известиям» источник компании, подтвердил собеседник знакомой ситуации. Напомним, что в мае Red Wings получила разрешение от грузинской стороны на запуск рейсов по маршрутам из Москвы в Кутаиси и из Сочи в Тбилиси.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вот уже почти год Абхазия живет в режиме поэтапного повышения энерготарифов. Вчера на заседании Кабмина самопровозглашенной республики подвели итог реформы. За электроэнергию теперь платит меньший процент населения, чем годом ранее, около трети. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера премьер-министр Абхазии Александр Анква провел совещание, посвященное ситуации в энергосистеме республики, прежде всего с собираемостью оплаты за потребленную электроэнергию. К сожалению, единственным СМИ, освещавшим его, было абхазское телевидение, с помощью которого мы постараемся проинформировать о сказанном на нем и нашу аудиторию. Хорошо известно, что в последние годы над Абхазией, как дамоклов мир, меч, висит в зимний период необходимость веерных отключений электроэнергии, перетока ее из России, чтобы жизнь в республике не остановилась, частых аварий из-за перегрузок на линиях и так далее. Сейчас летняя передышка, но всем понятно, что за летом неизбежно наступает осень, а потом зима. Обветшавшие за много лет электросети нуждаются во многих местах в замене, а для финансирования этой работы, в частности, с июля прошлого года началось поэтапное, поквартальное повышение мизерных до того энерготарифов. Что это дало? Процент плательщиков, увы, еще больше снизился, но собираемые суммы, прежде всего за счет юридических лиц, стали больше. Гендиректор РубЧерноморэнерго Тимур Джинджоли доложил на совещании, что объем потребляемой электроэнергии сейчас заметно снизился за счет установленных счетчиков, погодных условий и борьбы с майнингом криптовалют, приборов учета электроэнергии, счетчиков. Сейчас в Абхазии установлено 10,5 тысяч. Правительство профинансировало приобретение еще 12,5 тысяч. Часть из них уже пришла и распределена по районам. До конца года их должны установить. Джинджолия говорит.
Та программа по установке приборов учета, которая заложена на сегодня, активно продолжается. На сегодняшний день нами установлено порядка 200 приборов учета. Это большие серьезные объекты, которые потребляют приличное количество киловатт-часов. Уже 4 миллиона киловатт-часов прошло через эти новые счетчики. По тарифу сегодняшнему это 8 миллионов рублей. Вот, это практически все объекты, которые до этого не доплачивали реально большие суммы.
Но Александр Анквап отметил, что в Гагарском, Гудаутском районах и Сухуми цифры собираемости должны быть серьезно выше. Участвовавший в совещании председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш поинтересовался, почему юридическим лицам счетчики тоже должно приобретать государство. Тимур Джинджоли на это ответил.
Почему хозяйствующие субъекты, да, вот гостиницы, дома отдыха, производства, рестораны, где люди зарабатывают, я понимаю, по физическим лицам могут существовать проблемы, но а по юридическим лицам почему такая картина должна складываться? Люди вводят в эксплуатацию гостиницы, они имеют свет, кто их отключал?
Но проблема в том, что любое предписание, которое мы сегодня выписываем нашему товарищу, придя к нему на объект, он будет его выполнять годами.
Это, во-первых, сказал он, а во-вторых, нам нужны счетчики определенного типа, а не по выбору юрлица. Так что для нас много выгоднее самим установить этот счетчик. Александр Анквап в заключении совещания сказал.
Опять буду говорить банальные вещи. Хочу спросить, у вас на всех мойках приборы учета, во всех опасках приборы учета? Во всех кафе, ресторанах, гостиницах, мини-гостиницах, везде приборы учета. Тимур Иванович, поезжайте, возьмите весь свой коллектив и проверьте один день, любой район. Других источников для поддержания ветхой энергосети у нас нет. Инвестиции мы не хотим, чтобы пришли в электроэнергетику. Тогда давайте сами пытаться что-то делать.
Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрыба и поинтересовалась его мнением о совещании. Вот что он сказал.
Мое мнение таково, что Тимур там прав. Юридические лица в самом деле могут тянуть это время, и ты ничего им не сделаешь. Никакой они там ответственность не понесут. Я плачу, мой отец платит, он даже лишний раз комната свет не включает, потому что, говорит, энергия подорожала. Если бы ты знал бы, какая ситуация в том же Израиле и со светом, и с водой, то обалдеть. Мы просто еще живем при коммунизме.
Почему ты именно Израиль вспомнил?
Ну, Израиль почему вспомнил? Я там был много раз, и там у них солнечные батареи. Вот, два человека искупаются. Все, вода холодная пошла. Плюс за энергию надо отвечать. Это у нас можно баловаться водой, реками течет вода из кранов. Совсем никакой экономии нету. Работают насосы, пожирают электроэнергию. Надо просто быть очень экономным, понимаете, приучать детей к экономии.
Дети не понимают. У нас и взрослые этого не понимают. Вот что.
Совершенно верно.
Сегодня же ко мне домой пришли два контролера с УЭС за оплатой электроэнергии в квартире. Заплатил за месяц 1000 рублей. Терпимо, контролер Тереза сказала, а некоторые, как привыкли в свое время платить раз в полгода-год, так и продолжают. У одного вашего соседа по улице, достаточно состоятельного человека, накопилось уже долго 60 тысяч рублей. Почему? Потому что за всю годовую задолженность ему придется теперь платить по последней, наиболее высокой ставке. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Тбилиси, возможно, появится новый международный аэропорт. Однако, поскольку этот проект предполагает ликвидацию военной базы в Лозиане, оппозиция считает его предательством национальных интересов и выполнением заказа России. Специалисты тоже настораживают, что власти пока не привели никаких аргументов в пользу нового аэропорта. Их пытался искать Ираклий Арагвелидзе.
Новый международный аэропорт, вероятно, будет построен на бывшей советской военной базе в Азиане. В настоящее время он принадлежит Министерству обороны. Следует отметить, что в Тбилиси и его окрестностях расположены три основных взлетно-посадочных полос. Это Тбилисский международный аэропорт, военный аэропорт в Азиане и взлетно-посадочная полоса Тбилисского авиационного завода. Расстояние между взлетно-посадочными полосами аэропорта Тбилиси и в Азиане – по прямой составляет 8 километров, однако между ними расположен населенный пункт Гамарджуэба, в связи с чем дорога до столицы удлинится на 16 километров. Основной аргумент правительства – низкая пропускная способность нынешнего аэропорта. Между тем, согласно статистике, в рекордный 2018 году он обслужил 3 миллиона 800 тысяч пассажиров. Прошлогодний результат – 3 миллиона путешественников. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, этого уже недостаточно.
В последние годы у нас ежегодно почти на 25% увеличивается пассажиропоток в стране. Из аэропортов Грузии есть прямое сообщение с многими городами мира. Поэтому мы сейчас приступим к обследованию привлечением ведущие мировые авиационные консалтинговые компании. И потом примем окончательное решение. Тбилиси и страна должны иметь один из лучших аэропортов.
Пояснил начальник. В начале месяца позицию власти глава Кабмина. Реализация идеи обойдется казне полмиллиарда лари. В итоге Грузия получит транспортный хаб, который станет ведущим на Южном Кавказе, было заявлено на заседании правительства. Эксперты, между тем, считают, что у идеи два серьезных изъяна – наличие в Азиане совместного тренировочного центра НАТО и перспективы действующего гражданского аэропорта, в который уже инвестировано около 150 миллионов долларов. Говорит бывший министр обороны Тина Хедешели.
Аэропорт в Азиане несет важнейшую нагрузку. Это единственная полноценная военная база в Грузии, которая соответствует стандартам НАТО. За прошедшие 30 лет добрая половина оборонного бюджета в Грузии была направлена на ее расширение, обустройство. Сейчас ее перенос сопряжен с немыслимыми расходами.
В оппозиции считают, что в своей логике власти исходят из поэтапного сближения с Россией. По мнению отставного генерала Дэви Чанкотадзе, реконструкция объекта под гражданские нужды недопустима.
Это не просто военный аэродром. В комплекс также входят современный тренировочный военный центр и полномасштабный военный полигон, аналога которому нет в Грузии. Передача его гражданской инфраструктуре будет означать его ликвидацию. Там, где летают пассажирские самолеты, проводить стрельбы недопустимо. Поведение властей граничит с военным преступлением, если не более.
В свою очередь, в политическом объединении Лела напомнили, что Россия дважды требовала ликвидацию в Азиане как стратегического военного объекта во время вывода своих военных баз из Грузии в 2006 году и в соглашении о прекращении огня в 2008 году. Проект правительства раскритиковал Тазо Датунашвили.
Размещение гражданского аэропорта на территории военной базы в Азиане в том виде, который предлагает премьер-министр, лишено какого-либо экономического обоснования. Экономической выгоды от этого проекта ноль. Дело в другом. Военная база в Азиане является местом постоянной дислокации 4-й мотострелковой бригады сухопутных войск. Эта бригада считается самой боеспособной частью наших вооруженных сил. Ликвидацию военной базы можно рассматривать как прямую реализацию военно-стратегических целей России в Грузии, осуществление которой возложено на российского наместника Гарибашвили и его личного пажа Джуаншира Бурчуладзе.
Министр обороны Бурчуладзе в долгу не остался, обвинив оппозицию в манипуляции и лжи. Он заверил журналистов, что военная база в Азиане продолжит работать совместно с гражданским аэропортом.
Не надо делать категорических заявлений. Предательство можно назвать и препятствование экономического развития страны со стороны оппозиции. Мы не отказываемся от военной базы, она будет функционировать в прежнем режиме. Как только этот вопрос встал в повестку дня, все подключились, компетентные ведомства, агентство гражданской авиации, и не увидели в этом никакой проблемы. Разумеется, никаких заминок ни в военных учениях, ни в работе базы не будет.
На заданный журналистами вопрос, как министр представляет работу гражданского аэропорта с одновременным проведением боевых стрельб и десантирования с вертолетов, министр отвечал.
Лично я был в Европе. В 10 минутах езды от столицы мы осуществляли стрельбу из крупнокалиберного оружия. Повторюсь, никакой угрозы работе базы нет. Иначе бы не допустили подобного.
Полковник в запасе, бывший советник президента Акия Барбакадзе, считает, что заявление главы Минобороны не более чем уловка. Недвусмысленные заявления премьера Гарибашвили о негативной роли НАТО в провоцировании нападения России на Украину не оставляют сомнений, что власти решили держаться подальше от Североатлантического альянса на своей территории.
По сути, они сказали «нет НАТО», так как выдворение совместного военного центра иначе никак трактовать нельзя. Именно это является их целью, иначе можно было бы построить новый аэропорт в Западной Грузии, вблизи Кутаиси, где пустуют огромные площади. Взять, к примеру, недействующий аэропорт в Купитнаре.
Судя по всему, власти твердо намерены довести задуманное до конца. Министр экономики Леван Давиташвили уже обозначил сроки.
Наше желание и план – приступить к возведению аэропорта к началу 2024 года. Строительство займет около 3-4 лет.
В этом случае аэропорт будет готов приблизительно к концу 2027 года. Именно к тому времени истекает договор с турецким оператором тбилисского аэропорта Тавджорджия, согласно которому Грузии не разрешается строить новые аэропорты в радиусе 150 километров от Тбилиси. Компания несколько раз проводила модернизацию инфраструктуры аэропорта. Последний раз, в 2018 году, сумма инвестиций составила 60 миллионов долларов. Власти пока не поясняют, какая судьба постигнет этот аэропорт в случае строительства нового. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Абхазские СМИ и блогеры сосредоточили свое внимание на президентском законе об апарт-отелях и апартаментах, который на этой неделе в закрытом режиме обсудили в парламенте самопровозглашенную республику. Прессу почитала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Нужная газета пишет, что 21 июня в парламентском комитете по государственно-правовой политике прошло первое комитетское заседание, на котором обсуждался пакет проектов законов об апартаментах. Глава комитета Дауд Хутаба сообщил изданию, что участие в работе комитета приняли почти все депутаты, которые на данный момент находятся в Абхазии. Глава администрации президента Джансух Нанба, начальник государственно-правового управления администрации президента Нателла Ломия, премьер министр Александр Анквап, министр юстиции Анри Барциц. Представители исполнительной власти поддержали пакет проектов. При этом, естественно, они говорят, что мы, депутаты, имеем право и возможность вносить изменения, но просят работать вместе, обсуждать, что можно, а что нельзя менять. Это все будет видно дальше, в процессе рассмотрения документов, сказал Дауд Хутапа. По его словам, есть депутаты, кто поддерживает законопроект, есть те, кто считает, что в него надо вносить изменения. На вопрос издания, есть ли депутаты, которые считают, что законопроект не следует рассматривать и надо отправить его обратно, Дауд Хутоба ответил: «Таких мнений не прозвучало, но многие депутаты говорили о том, что мы должны учесть все плюсы и минусы. Если да, то принять, а если минусов больше, то отказаться от принятия». Депутат подчеркнул, что парламентский комитет будет изучать общественное мнение и советоваться со специалистами, обращаться к общественным организациям с просьбой представить свои доводы по поводу данного проекта. «Мы хотим понять весь срез нашего общества, особенно общественных и политических движений. Это нам поможет принять правильное решение», — отметил Хутоба. Он уточнил, что глава администрации президента Джан Сухнанба просил не откладывать вопрос в долгий ящик. «Я заверил его, что раз пакет попал в комитет, то мы будем действовать в соответствии с регламентом. Другое дело, что, учитывая общественную значимость данного законопроекта, спешить я тоже не собираюсь. Все будет в тех рамках, которые диктует данная ситуация». По регламенту срок рассмотрения проекта закона составляет 2 месяца между чтениями. Но он уточнил, что все зависит от того, сколько комитетов будут заниматься рассмотрением. Может быть, хватит 2 месяцев, а может быть и не хватит. Дауд Хутоба заверил, что на все комитетские заседания будут приглашаться журналисты. Напомним, что первое заседание прошло в закрытом формате. Член общественной палаты Тенгиз Джопа считает, что закон о регулировании апартаментов – это мина замедленного действия для Абхаза российских отношений. Об этом он написал на своей странице Facebook. «Этот закон лишит народа Абхазии доступа к своей земле. Это также очевидно, как очевиден колоссальный дисбаланс между площадью комфортной зоны проживания в Абхазии и инвестиционными возможностями российского капитала. Земли в Абхазии ничтожно мало, жадность чиновников беспредельна, а кошелек российского бизнеса слишком тяжел. Интересы российского капитала ему понятны, но непонятна близорукость абхазских и российских политиков. Землю скупят, скупят быстрее, чем будут успевать регистрировать сделки на бумаге. Но эта земля не принадлежит людям, сидящим сегодня у власти в Абхазии. Это земля абхазского народа. Какой бы заросшей бурьяном она ни была, она их земля. Они за нее проливали кровь. В этой земле могилы их предков. Ее акры для них священны. У абхазов, кроме этой земли, по сути, вообще больше ничего нет. Сегодня это понимание у людей притуплено усталостью от безысходности. Но завтра, когда перед их детьми вырастут многометровые заборы, они поймут и будут искать виновных. И найдут. Найдут там, где проще найти. Те, кто голосовал за этот закон, те, кто толкал его и защищал, объявят людьми, предавшими интересы нации. А отношения между двумя народами начнут остывать с такой скоростью, что никакие договоры и финансовые вливания уже не помогут, заключил Тенгиз Джопуа. Редактор газеты «Независимая республика» Юрий Кураскуа пишет о сложившейся общественно-политической ситуации в стране. Он приходит к выводу, что за 3 года правления нынешней власти нет ни ожидаемых реформ, ни самодостаточности, ни более-менее достойной жизни. Четко обозначилось определение «свой-чужой». Нынешняя оппозиция, созданная в 2020 году, постоянно озвучивает наши внутренние проблемы. Они не выдуманы, их называет сам народ. Не надо быть академиками или экономистами, чтобы понять, что за 3 года сделано то, что попадает в категорию полезного. Но это не дает развитию республики ощутимых результатов. Они незаметны среди проблем, которые возникли за 3 года, и могут привести к тем явлениям, когда уже не будем чувствовать, что мы одержали победу 30 сентября 1993 года благодаря своему единству и потере лучших сыновей и дочерей Абхазии. Не заметим, как поменяется демографическая ситуация, а с ней яркая мотивация независимости, признание нас как самостоятельной республики. Оппозиция объясняет, что выдуманный лозунг «Мы не способны сами сделать что-то существенное» – обыкновенный прием. Особенно он применяется в бизнесе, когда выбираешь легкий путь развития, сдаешь, продаешь все свои стратегические активы, не спрашивая своих работников, коллектив. Все решает совет директоров, для которых главная задача – получать прибыль. Нетрудно догадаться, кому она достанется в основном. Когда такой метод начинают применять для благополучия страны, это очень опасно, приходит к выводу Юрий Кураскуа. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь сосредоточит крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блогер на радио «Эхо Кавказа».
Мифы народов. Пока в Абхазии не поймут то, что с опозданием поняли в Грузии, никакого шанса на прорыв не будет. Земля, аэропорт или филармония, если они принадлежат народу, значит, они принадлежат какому-то конкретному чиновнику. Об этом напоминает еще раз наш блогер Тенгиз Аблоте.
Несмотря на Украину, время от времени пытаюсь следить за событиями в Абхазии. Там, конечно, все не так масштабно и глобально, но все же какие-то интересные вещи происходят. Вот смотрю я на них и удивляюсь, странные они какие-то. 30 лет вроде бы независимые, пора бы уже и жизненного опыта набраться, но нет, не могут. И, судя по всему, не хотят. Среднестатистический абхаз разрывается между двумя противоположностями. С одной стороны, он понимает, что его народ не развивается, не идет вперед и не становится со временем цивилизованнее и современнее. Понимает, что надо идти вперед, что нужно реформировать энергетику, которая уже давно пребывает в коллапсе, улучшать качество туризма, привлекать инвестиции, строить новые отели, осваивать земельные участки и развивать фермерские хозяйства. Ну, то есть, вроде бы, все приоритеты расставлены правильно, и ход мысли вполне здравый и рациональный. Но параллельно, на противоположном полюсе, этот же сознательный гражданин проявляет совершеннейший инфантилизм и выступает против приватизации крупных объектов, которые ошибочно называют стратегическими. Полное неприятие любых инвестиций в сектора, немного более крупные, чем домашняя гостиница и ресторан на набережной, вот главное препятствие на пути экономического развития. Абхазия находится в глубоком плену постсоветского тезиса о том, что крупные коммерческие объекты должны принадлежать народу, не понимая, однако, что никакой народ ничем никогда не владеет. То, что вы называете народным, на самом деле принадлежит тому государственному чинуше, который сейчас этим объектом руководит. И думает он не о развитии прогрессе, внедрении технологий или, боже упаси, экологии, а о том, как успеть набить карманы потуже до того, как на его место придет другой такой же временщик. Даже самому неудобно сейчас говорить такие банальности. Вроде бы совершенно очевидные вещи, но нет, как оказалось, совсем не очевидные. Абхазы категорически выступают против приватизации энергетики. При этом, конечно, говорят, что энергетические объекты могут быть частной собственности, но, и вот после этих «но» выясняется, что нет, по сути, не могут, ибо энергосистема – это достаточно народа. Абхазское общество также категорически выступает против увеличения тарифов на электроэнергию, хотя речь идет о цифрах, которые назвать повышением даже как-то неудобно. Им бы наши тарифы на электроэнергию, да еще и с гарантированным отключением от сети в случае опоздания с оплатой хотя бы на пару дней. Вроде бы взрослые люди должны понимать, без инвестиций не может быть развития. Если хотите инвестиций, то объект должен быть прибыльным. Чтобы объект был прибыльным, тариф должен быть рыночным. За красивые глаза никто в гибнущую абхазскую энергетику ничего вкладывать не будет. Опять я какие-то банальности пишу, но, как оказалось, иногда простейшие вещи понять сложнее всего. Дело не ограничивается энергосистемой. Вот уже который месяц абхазская общество бурлит из-за намерения властей приватизировать какой-то там санаторий. Не рассказывайте мне про то, какую гигантскую ценность он представляет и насколько важен для поддержания абхазского национального духа. Санаторий, даже самый престижный, навороченный, с самыми изощренными горгульями на фасаде, это всего лишь санаторий, который не то что может быть, но и должен быть продан. Дальше больше. В Абхазии страшно любят порассуждать о способах привлечения инвестиций. Проводят разного рода форумы, где выступающие угощают участников долгими речами о том, что надо сделать для того, чтобы привлечь иностранные капиталы. А еще в интернете время от времени какой-нибудь молодой перспективный абхазский экономист разразится очередной длиннющей статьей, где перечислены 137 пунктов того, что обязательно надо сделать, чтобы превратить Абхазию в инвестиционный рай. Все бы хорошо, но среди 137 этих пунктов не будет одного и самого главного – право собственности на землю. То есть предлагается построить, скажем, завод, но при этом земля, на которой он будет стоять, не ваша, либо государственная, либо, что совсем хорошо, принадлежит каким-нибудь подставным абхазам, которые у вас ее рано или поздно отберут, и вам придется бегать по судам, опять же абхазским. Да, и сказки про долгосрочную аренду бабушке вашей расскажите. Инвестору нужна собственность, железная, забетонирована, навеки. Без этого одного пункта все остальные 137 полностью теряют смысл. Тоже банальность, ну что делать. Еще одна тема, которая не теряет актуальности. проект закона об апарт-отелях, который позволит россиянам обходить запрет на приобретение недвижимости. Тут мотивация понятна. Если ввести эту норму, то черт знает сколько россиян приедет в Абхазию. А учитывая непростую ситуацию в России, это более чем актуально. Но при этом надо понимать, не будет развития, не будет ничего. Будет медленное загнивание, бегство населения, депопуляция, и в конечном итоге Абхазия просто закончится сама собой. В этой ситуации массовое заселение русских – меньшее зло. Развитие и прогресс дадут абхазам шанс закрепиться на этой территории и элементарно выжить. Без развития и движения вперед будет лишь медленное отрезание хвоста по кусочкам. И, наконец, пик инфантилизма. Абхазское общество снова в возмущении. Как это восстановление Сухумского аэропорта и его управлением будет заниматься частная компания? Как так? Это же возмутительно. Аэропорт должен принадлежать абхазскому народу, а не каким-то там безродным капиталистам. Все это для меня не в новинку. Как сейчас помню слова Кахи Бендукидзе, продать можно все, кроме совести. И это в период, когда идея приватизации Тбилисской филармонии вызвала бурный протест православно-патриотической общественности. Как это так? Филармония должна принадлежать грузинскому народу. На то, чтобы понять, что народу никогда ничего не принадлежит, потребовалось несколько лет. Пройти этот путь придется и абхазам. В противном случае на прекраснодушные разговоры об инвестициях никто не будет обращать никакого внимания.
Это был блог Тенгиза Аблоте. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. Всего доброго. Вел программу Вадим Бубнов. Всего доброго. До завтра.